по заявкам трудящихся мы решили возобновить эти обзорные лекции по основным ведическим трактатам. Знаете что, а может быть устроить портер с этого боку, или же вы вперед пересаживаетесь, потому что там со стульями вам ничего никого не видно. Или есть где-нибудь. Вот. Кому удобно стулья, то кому удобно на полу. Потому что в них содержится очень полезная, ценная наука, ну, которая полезна во всех отношениях. И поскольку их много, и хочется дать действительно какое-то общее понимание основных таких фундаментальных истин, которые в них содержатся, да, вот, потому что зачастую за контекстом можно не разобрать те самые истины, которые в них есть. И потом там может очень много чего находиться, поэтому какие-то основные базовые такие жизненно важные моменты, которые важны для нашей жизни, хочется как раз и передать. Поэтому мы взяли формат изложения этих лекций не по, например, тот же Розов, да, Вячеслав Олегович, он читает Бхагавад-гиту, но читает ее по стихам. Вот. И, как правило, эти лекции дают или совсем обзорные какие-то по темам, да, или же по стихам. Мы решили взять нечто промежуточное, по главам. Соответственно, мы начали с Бхагавад-гиты, и в начале этого года мы дошли аж до 7 главы, по 7 главу включительно Бхагавад-гиты. И теперь мы это дело продолжим, а потом, когда Бхагавад-гиту закончим, то есть да, с двух пойдем на Шримад-Бхагаватам и как потихонечку будем брать, потому что там действительно очень много ценного и интересного, что требует понимания глубокого. Итак, сегодня мы возобновляем наш цикл «Мудрость тысячелетий для современного человека». Вот. И сегодня мы рассмотрим 8 главу Бхагавад-гиты. Итак, краткое содержание предыдущей серии. Советский разведчик Максим Исаев по имени Штирлиц. Так, сегодня мы берем 8 главу. Первые 7 глав Бхагавад-гиты были про следующие. То есть я не буду сейчас говорить непосредственно про контекст, про детали. В первой главе говорится о сложной ситуации, в которой попал один из, то есть главный герой Бхагавад-гиты, Арджуна. Ситуация у него действительно была абсолютно дурацкая, потому что ему нужно было сражаться со своими родственниками, которые были преступниками. Да? То есть вот никому такого не пожелаешь. Да? Потому что, с одной стороны, есть долг, и они действительно занимались, его родственнички занимались, ну, бог знает чем. С другой стороны, почти все родственники там были, то есть и там и учитель туда попал, его и любимый дедушка туда попал, в эту категорию по каким-то меркантильным соображениям. Поэтому Арджуна был в полном депресснике на поле битвы, потому что, с одной стороны, он должен был сражаться, с другой стороны, он вот сами себе представьте, тихий кошмар вообще, что делать, непонятно. Вот, и у него вообще все, то есть все из рук валилось, и в общем не знает, что делать. Поэтому он обратился к источнику всего знания, да, к тому, обратился к Богу, обратился к Кришне, который присутствовал в это время на земле и играл роль его друга. Вот, и Господь начинает излагать объективную науку о том, как устроен мир. И это действительно, вся наука, она очень практичная, потому что это та ситуация, в которой, оказался Арджуна, мы все и сами оказываемся, да, когда вот, сложности какие-то появляются, да, то есть как разрешить конкретную практическую жизненную ситуацию, что делать, кто виноват и что делать, два исходных вопроса. Вот как раз про это Бхагавад-гита и идет, по поводу того, кто виноват, и самое главное, что делать. Поэтому во второй главе Гиты дается знание о природе духа, о том, что мы не тело. Вот, то есть, ну, кто думает, может, немножечко тело. Вот, но нет, мы совсем не тело. То есть тело, оно нарастает, скажем так, на определенной фазе, да, то есть развития нашего сознания. То есть мы есть вот, совокупность мыслей, желаний, образов, да, чувств. Это как раз и есть мы. И поскольку мы находимся в этом мире, то есть на вот это тонкое тело мыслей, образов, наших желаний, нарастает, естественным образом, ну, то есть грубое тело. Но оно является уже продолжением нашего тонкого тела. И во второй главе описывается закон кармы, это же перевоплощение, мы тоже о нем говорили, по поводу того, что наши желания, наши вот эти все эти привязанности, антипатии, они погружаются в наше подсознание, и затем когда по закону природы этой внешней оболочки она разваливается, разрушается и приходит конец. Вот эти наши внутренние подсознательные сети комплексы, они создаются, они переносятся, вернее, не они, мы с ними переносимся в следующую жизнь, и опять там по закону природы на них опять нарастает соответствующее тело. Вот, это описывалось во второй главе Гиты. Затем в третьей главе описывалось то, каким образом следует действовать так, чтобы вот эти вот внутренние комплексы, узлы, можно было разрубить, да, чтобы наша деятельность способствовала этому. И здесь на сцене проявляется Бог, Господь, и каким образом, действуя, посвящая плоды своего труда Богу, мы можем действительно развязать, рассосать вот эти все эти подсознательные всякие эти, все эти комплексы, которые являются причиной, в конце концов, наших страданий и там, всего этого материального букета, который у нас тут есть. В четвертой главе говорится еще про замечательные вещи. Здесь говорится про то, как получить знание о Боге. Знание – это высшее знание. И причем мы отмечаем, что там есть такая тонкость, хитрость, что это знание – это не просто теоретическое знание такое. Есть два вида знания – объектное и субъектное. Вот, то есть и в применении к другим одушевленным каким-то, к людям или к кому-то, к личности, да, есть два подхода. То есть в социальных науках описывается объектное, означает, что я изучаю, ну, то есть, как некий объект, как, то есть, да, вот сколько там вот у Софьи, вот у нее там два уха, да, один нос вроде бы, да, то есть, и я могу вот ее вот как некий объект такой, да, изучать, вот, там, каким-то там давление померить, еще что-нибудь такое, вот, а это один подход, называется объектом, а есть другой подход, это субъектный, это когда мы вступаем с человеком в какие-то взаимоотношения, да, то есть я могу ей там что-нибудь подарить, что-нибудь для нее сделать могу. Вот. И поэтому становятся взаимоотношения. И когда становятся взаимоотношения, можем понять, то есть другого человека, другую личность. Мы можем понять ее вот именно сердцем к сердцу, то, что называется. И такое понимание будет полным, да. И именно про это понимание, про это знание, собственно, и говорится в Бхагавад-гите, 4 главе Бхагавад-гиты. Когда, общаясь и строя отношения с духовным учителем, а духовный учитель – это личность, которая знает Бога, который знает тоже, вот знает не теоретически знает умозрительно, а знает, вот сердцем знает, да. Вот. Каким образом через эту эмоциональную связь нам также открывается, передается это удивительное знание. То есть знание о Боге, знание о том, как все устроено, но такое живое знание, да, то есть оно не теоретическое, оно живое, и в этом его ценность через эти отношения. В пятой главе говорится о том, как, обладая этим знанием, можно действовать, и вся наша деятельность, вся наша жизнь, она наполнится не просто смыслом, но она еще и наполнится удивительным нектаром этих взаимоотношений. Когда действуешь не просто так, ради какой-то цели, а когда ты действуешь, понимая, в каких отношениях ты находишься с окружающими людьми и в каких отношениях ты находишься с Богом. Совершенно чудесная вещь. В шестой главе Кришна описывает немножко более детальный процесс медитации, да, то есть вот это эмоциональное медитативное состояние, каким образом там всякие технические какие-то моменты рассматривать, которые к этому могут подвести, но он именно описывает, каким образом настроить свой ум, синхронизировать его с сердцем, с сердцами других людей и в конце концов с сердцем Господа. Про это все говорится в 6 главе. В 7 главе говорится, она подводит нас вот к этой 8 главе, и она очень ценная, потому что 7 глава называется «Знание Абсолюта». Да? Она показывает нам, поскольку мы живем в этом мире, нас окружают какие-то дома, там, я не знаю, люди, какие-то мосты, дороги, леса, горы, реки. Мы видим это окружающее многообразие этого мира. И каким образом, находясь здесь и непосредственно в соприкосновении с окружающей нас природой, мы можем оценить величие, мы можем оценить красоту Бога. И таким образом еще больше приблизить свое сердце к нему. Про это говорится в 7 главе. И в конце 7 главы Господь Кришна говорит, что есть тот, кто понимает, там такой умный стих, три принципа, они называются Адхибута, Адхидайва и Адхиягия. И тот, кто всегда помнит обо мне, тот оставляет это тело, в конце он возвращается назад в духовный мир. Вот. В духовном мире там очень здорово. Есть замечательные стихи, в которых описывается духовный мир. И то есть так про него непонятно, что сказать. То есть до конца не опишешь, но так будет, что там каждое слово – это песня, каждый шаг – это танец, да? Представляете, вы там, вот здесь бы так было, там, например, вам нужно пойти в магазин, да, вы там утанцовываете в магазин, вот, и поете какую-нибудь там серенаду кассирши, вот, там, она вам тоже поет в ответ. Ну, там, например, ну, там, конечно, магазинов кассирши там, наверное, нету, вот, но, во всяком случае, то есть, там все даже самые обычные какие-то, то есть, повседневные вещи, да, вот, какая-то, какое-то, то есть, существование, оно все пронизано эстетикой. Говорится, что существует 64 вида разных изящных искусств, и они перечисляются в ведах. Там удивительно есть искусство, например, застилание постели, то есть покрывало цветов, да, например. Еще какие-то искусства, какие-то совершенно уникальные, такие, что ну вот, обычно с ними не сталкиваешься, столько всяких разных. И в духовном мире все там нет объектного подхода ни к чему. То есть там все построено на отношениях с Господом и отношениях друг с другом в связи с ними. То есть там все субъектное, и оно все пронизано, соответственно, оно пронизано отношениями, во-первых, чудесными, сладкими совершенно, в которых нет места зависти, нет места какого-то негатива. И второе, оно все очень пронизано эстетикой настоящей, потому что там, где есть любовь, там хочется, чтобы оно все было прекрасным, каждая маленькая мелочь была прекрасной. И поэтому то есть, Господь говорит в Гите, что в этой 7 главе тот, кто понимает вот эту природу, устройство материального мира и всегда помнит обо мне таким образом, он в конце концов возвращает назад на любить. В ту самую, про которую мы сейчас
говорим. Машину надо убрать, фура не может проехать. По той стороне, кто припарковался,
зайти на машину. Номер машины.
А вот по той стороне, вот, где стоят.
Может быть, наверху здесь нету, да, кстати, по всему. Если кто-то был с машины, здесь бы оказались наверху, значит. Наверное. Вот, и поэтому сейчас мы как раз и поговорим про вот, 8 главе описывается то понимание, которое актуально для нас. То есть, мы находимся в своей ситуации, у нас есть куча всяких дел, да, у нас есть обязанности по работе, семейные, какие-то, ну, мы живем в том мире, в котором мы живем пока. Мы, то есть, духовную меру пока не воспринимаем так вот особенно, чтобы в нем находиться. И поэтому в 8 главе, которая называется у нас «Достижение обители Всевышнего», как раз и говорится, как отталкиваясь от того, что у нас сейчас здесь есть, каким образом подняться, возвыситься до уровня вот этого удивительного духовного сознания, когда мы будем, даже находясь здесь уже, воспринимать то, вот эту удивительную духовную реальность. Это просто откроется, мы просто будем видеть ее. На самом деле мы всегда находимся на грани с ней, просто мы не в ту сторону смотрим. Да? Представь себе, что, то есть, иногда бывает, что по телевизору что-нибудь такое идет захватывающее, и мы вот все в этом телевизоре, кругом нас люди ходят, там что-то говорят, мы ничего не замечаем, мы просто вот там. Это не то, что кругом ничего нету, кругом все есть, но просто мы в телевизоре. Точно так же это материал мира, большой-большой телевизор, по которому что-то такое захватывающее, бестолковое все время показывается, и мы в нем. И кругом мы просто ничего не замечаем, что существует что-то еще. Поэтому 8 глава, она как раз описывает, как использовать телевизор материального мира для того, чтобы от этого телевизора в конце концов отклеиться. И здесь, в 8 главе, говорится, первая вещь, о которой говорится о природе этого мира. И у него есть две характеристики у этого мира. На санскрите называется Дукхалаем и Ашашватам. Про это важно помнить. Дукхалаем означает, что здесь все в конце концов кончается печально. Вот, да, Дукхалаем означает, это место исполненное страданий. И Ашашватам все временное. Вот это две характеристики этого мира, про которые очень важно помнить. Потому что зачастую, когда у нас полоса хорошей кармы, все хорошо, все замечательно, и то есть мы пребываем в некой эйфории, что оно так все и будет. Вот. Или же, как часто все эти фильмы, которые снимают, то есть там куча каких-то там драма какая-то, какие-то события происходят, какой-нибудь триллер, там что-нибудь еще происходит, и в конце концов главные герои, главная героиня, они там выходят победителями, и вот этим оно все и кончается. Но этим оно все не кончается, этим оно только все начинается. И начинается, то есть, жизнь, где там муж где-то непонятно там пропадает, непонятно, что делает, жена все время пилит, вот, это, вот, вот она вся жизнь начинается после этого. Это не конец, это начало. И кончается все чем? Могилой. Ну, не обязательно разводом. Вот, но кончается точно могилой. Поэтому то есть здесь-то все эти истории, они не с хэппи-эндом реально. Все истории с хэппи-эндом, они в духовном мире происходят. Вот все эти приключения чудесные и так далее, вот это то, что происходит в духовном мире. Да? То есть там каждый день какие-то новые приключения. Причем следующий день все по новой начинается, что-то новое. То есть там не бывает конца. То есть вот все то, что вам так нравится здесь, да, всякие какие-то сказки хорошие, какие-то там романы, все, вот оно реально. Существовать может только там, и там оно существует. Это называется лила, лила Господа, лила означает приключение, игры их можно перевести как угодно. Здесь все эти игры, они только в романах существуют, к сожалению. Хотелось бы, чтобы они были, но вот нету, потому что природа есть другая, все наоборот, чего-то не хватает. Поэтому это реальность, то, что здесь все временно с одной стороны, и все в конце концов приводит к страданиям. Я ходил с ребенком на мультик, был «Вверх». Если кто-нибудь смотрел, не так давно проходил мультик «Вверх». И там, то есть, там были тоже такой приключенческий мультик, не такой дурацкий, как я думал поначалу, но, то есть, в меру. И там сюжет такой, что показывают жизнь, то есть, жизнь одного человека, то есть, с самого начала, да? То есть, если жизнь неудачная, карма какая-то, то и так все плохо. То есть, те, у кого жизнь невезучая, те и сами могут знать, что здесь все плохо. А вот ситуация, когда вроде все хорошо, когда и отношения хорошие, и все хорошо, то, к сожалению, это еще хуже, можно сказать. Потому что это когда-то кончается. И...
Чего? Я очень прошу прощения, что перебиваю. Да. Здесь просто проблема. Большая фура не может проехать, так как припаркованные автомобили мешают ее проехать.
А уже сказали.
И номера машин 078, 128 и 12.
Похоже, что нет таких.
Но если они есть...
На втором этаже спрашивают.
А там машина моя стоит, но вроде бы вы ее не сказали.
Значит, не мешает.
78, 128 и 12.
Значит, все хорошо.
Спасибо большое.
Ну, может, это не наша эта машина, может, соседи какие-нибудь. Вот. И там показывают, то есть там был мультик, на котором я просто там все смеялись, я просто плакал, потому что начиналось там, что там бежит мальчишка, вот, что-то где-то там мечтает о том, что он будет там какие-то, то есть куда-то пойти, будет какие-то там открытия делать, что-то такое, и он еще такой весь какой-то там в такой в шлеме, в таком бежит, вот. И, значит, где-то падает, там, то есть разбивает себе нос и, в общем, лежит где-то уже там с перевязками, и там появляется девчонка, вот, и такая вся бодрая, с кучей энтузиазма, вот, и нас что-то вдохновляет на разные подвиги, и потом, значит, показывают их жизнь, вот, они начинают встречаться вместе, что она все время вдохновляет, вот, и, то есть, там, с детства практически, потом они женятся, вот, и они вместе мечтают, и там и строят дом, все, вот, то есть, там, обустраиваются, детей у них нету, и потихонечку время идет. Вот, и подходит старость, и в какой-то момент вместо его спутницы жизни на стене висит портрет. Она уходит. Я когда смотрел, просто расплакался, потому что это была ситуация, да, вот идеальных отношений, все хорошо, все чудесно. И потом все кончается. И это так больно, что да, как в этой песне, если у вас нету тети, да, то вам ее не потерять. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Вот, поэтому даже если все хорошо, то с учетом того, что все временно, все это в конце концов заканчивается, ну вот, еще хуже, к сожалению. И я много видел такого, да, и, например, я обучался профессиональному консультированию у Мэрин Аткинсон. Совершенно замечательная женщина, вообще блестящий человек, потрясающий, талантливый совершенно. Ей сейчас, наверное, ждет где-то под 65, она одна из корифеев психотерапии. И просто она ведет тренинги, ну просто действительно восхитительный человек. и когда думаешь, а потом просто в обычной жизни, да, подходит старость, и все эти вещи, они все уходят, она, конечно, там пытается держаться как-то. И так жалко, такие замечательные люди, такие хорошие люди, и потом все это кончается и уходит в небытие. Поэтому это одна из вещей, про которые говорит здесь в Бхагавад-гите Господь, что здесь нету, невозможно устроиться, невозможно найти счастье перманентно в материальном мире. Он говорит, что от самой низшей планеты до самой высшей. Кто-то говорит, ну вот я там буду, значит, чего-нибудь, то есть как-то там стараться, хорошо себя вести, попаду там на какие-то высшие планеты, там еще что-то такое, все одно и то же. Говорит, что дукалая машашва там, то есть от самой высшей до самой низшей все одно и то же. Вот. В конце концов, это просто вопрос продолжительности времени. Это реальность. Это реальность, то, что здесь устроиться удобно не получится. Вот это что-то, о чем важно себе напоминать. Потому что, чтобы мы жили в реальном мире. Вот. Но говорится, что тот, кто возвращается в духовный мир, обратно уже не приходит. Да? То есть, говорится, что все творение Бога, условно, оно бесконечное, но если его как-то можно поделить, так условно, то говорит, что он делится на одна четверть его, экопад вивути, это материальное творение. Причем материальное творение не только то есть наша Земля или же там эта Вселенная, это совокупность всех Вселенных, так бесчисленное множество этих Вселенных. И три падвивути. Три падвивути это духовный мир, три четверти, то есть там больше всего, это совокупность всего духовного творения. Опять, это бесконечные величины, поэтому мерить их ну, какими-то вот такими конечными параметрами неправильно, но так или иначе, в математике там есть способы оперировать этими бесконечностями, вполне даже ничего. То есть те, кто знает высшую математику, знают там про кардинальные числа и прочие вещи, поэтому эти сравнения неуместны. Вот. И как раз говорит, что тот, кто помнит, тот, чей ум сосредоточен в момент смерти на Боге, на нем, то тот возвращается в духовный мир. Но это не такая простая вещь, потому что обычно, представь себе, да, когда мы плохо себя чувствуем, да, обычно всякие дурацкие мысли в голове крутятся, мы раздражительные, то есть да, обычно ни до чего. А на чем-то светлом, позитивном в такое время очень сложно сосредоточиться. Поэтому понятное дело, что когда подходит момент оставления тела, когда тело все развалится, когда совсем все плохо, вот тоже особенно так вот, не так-то легко о чем-то светлому вспомнить, вот, по факту. Поэтому в этой главе как раз и описывается, каким образом, живя в этом мире, можно подготовить себя к этому, да, можно просто в обычных ситуациях, в которых мы живем, можно повернуть свое сознание, то есть свой взгляд на вещи с тем, чтобы Бог в них присутствовал. Вот. И здесь как раз этот стих, он звучит в 7 главе, последний стих, он звучит так. Сатхи бутатхи дайвам мам, сатхи ярким чае веду. Правильно кали пича мам, те веду рюкта чета сам. Тот, кто всегда думает обо мне и понял, что я, Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будет сознавать меня, верховную личность Бога, даже на смертном одре. Во. Это совершенно практическая вещь. И здесь рассматривается как раз несколько уровней восприятия этого мира. Очень, очень важно их понять, потому что, как правило, мы только на одном такого уровне находимся. А здесь описывается как минимум три уровня. Первый уровень называется Адхи-Бута. Бута означает тот, кто родился, то есть какие-то живые существа вот в этом мире, да, которые приняли телесные формы. То есть вот бхутами являются вот там Женя, там Дурач, Петя, Софья, там вот я там, да. То есть те, кто здесь в телах присутствует. Какие-то там вот мыши, крысы, там, комары какие-то. Вот я тут шел, тут периодически мышки бегают, в Индии ящерки бегают. Вот. То есть бхута это вот именно, какие-то живые существа. Те, кто родились. И этот принцип адхи означает совокупность всех. То есть первый уровень восприятия окружающего мира, когда мы видим отдельные тела, которые как-то развиваются. И каждое тело, да, каждое живое существо в этом мире, вот на телесном уровне восприятия, проходит через 6 фаз развития. Первая фаза – это рождение. Да, то есть какое-то тело, то есть мы раньше уже обсуждали, оно в соответствии с нами, с нашим тем психологическим комплексом, который из себя представляет наше сознание, начинает проявляться, формироваться тело. Оно рождается, оно появляется практически с нуля. Говорит, что душа или же сознание, оно входит в момент зачатия вместе с, то есть, с семьей отца в яйцеклетку матери. И потом начинаются чудеса, да? То есть если то есть, данные науки, то есть после оплодотворения яйцеклетки начинает с неслыханной скоростью делиться. То есть представь себе, сначала вот там вот ничего нет, там одна клеточка. Да, а сколько клеток в этом теле уже? С ума сойти. И, то есть это просто процесс деления начинается совершенно с неслыханной скоростью. Такова сила души, такова сила вот эта вот формообразующая, да, сознание. То есть само по себе мы знаем в этом мире, оно все разваливается из закона энтропии. Да? То есть если само по себе ничего с ними делать, оно все потихонечку начинает разваливаться. Но здесь вы представьте себе, то есть вот появляется душа, появляется сознание, появляется соприкосновение с сознанием, и все начинает просто вот. Знаете, как иногда бывает, опыты по химии ставились, да? Пересыщенный раствор, и в него опускается кристаллик, и затравка, и потом моментально эту затравку начинает все нарастать. Или же иногда бывает, как на стекле снежинки растут, тоже можно видеть, да? То есть какой-то маленький кристаллик, и все, начинает узор идти, прямо просто на глазах все это начинает происходить. То есть вот эта затравка. Точно так же, то есть есть там совокупность всех этих элементов, всего, чего хотите, там физиологии, там цистологии, там, не знаю, его на наук, и когда появляется вот этот формообразующий фактор, когда появляется сознание, то все начинает принимать формы. Причем удивительным образом, вот представьте себе, да, тело состоит, то есть глаза, есть там волосы, есть там кожа, есть самые разные какие-то части этого тела. Но, то есть ДНК везде одинаковая. Да, вот, абсолютно одна и та же. Но тем не менее, где-то вырастает именно ухо, вот, а не рука, например, отсюда вырастает и так далее. То есть все совершенно хитрым образом вот, начинает формироваться. То есть вот не случайно, просто так это не происходит. Это именно происходит под влиянием сознания, которое входит в эту самую клетку. И, то есть это процесс рождения. Процесс рождения, когда ничего не было, и когда материя, да, грубая материя начинает принимать форму. То есть это первое, это рождение. Следующая стадия – это рост. То есть это тело начинает расти, да, мы уже говорили, начинает, то есть формироваться тело вот, в утробе матери и развивается, значит, затем оно дальше растет. То есть оно выходит на какую-то свою такую крейсерскую скорость. Да? То есть мы потихонечку, то есть через детство, отрочество, юность, то есть тело растет, доходя до своего какого-то максимального потенциала. Рождение, рост, затем оно существует на протяжении какого-то времени, да, то есть это тело, оно поддерживается. Затем тела живых существ, они имеют такое свойство размножаться, то есть происходит некая редупликация, да, то есть в соответствии там, ну, там, эти процессы размножения, они разные для разных живых существ, по-разному физиологически происходит, но так или иначе, то есть одна форма, одно тело дает начало другим телам, другим формам, получается. Вот, что тоже нетривиальный процесс. Затем потихонечку это тело, да, оно начинает истощаться, начинает разваливаться, и в конце концов оно разваливается окончательно. Это называется физическая смерть. То есть вот это вот первый уровень восприятия окружающей живой реальности называется адхи-бута, когда мы воспринимаем тела. И единственное, что очень важно, помимо восприятия тела, воспринимать еще что-то. Потому что здесь описываются еще другие принципы, они называются, то есть Арджуна спрашивает Кришну, что такое адхибута, да, что такое вот эти вот самые вот живые существа. Потом он говорит, что такое адхиатма. Адхиатма означает, что такое, какова природа духа и что из себя представляет, собственно говоря, вот тот дух, да, та индивидуальность, которая есть, заключена внутри этого тела. И Кришна тоже объясняет здесь, он говорит, что дух – это он вечен, он неуничтожим, это сознание, то есть это называется брахман на санскрите, и адьятма – это его индивидуальная природа. И более того, он говорит, что он объясняет здесь, что помимо того, что то есть мы есть душа, да, то есть мы находимся вот в сердце, и у нашей души, то есть у нас, то есть душа нашей души, это Господь. То есть говорится, что Господь находится сердце в сердце. То есть, когда говорится сверхдуша, это не то, что какая-то там, есть, знаете, какие-то там сверхчеловек какой-нибудь, да, супергерои сейчас все эти есть. Вот это, когда говорится про сверхдушу, это не то, что это сверхдуша в таком смысле, что то есть он самый-самый-самый крутой, там, я не знаю, там, всех зеленых гоблинов победит и там и т.д. и т.п. Конечно, он победит всех зеленых гоблинов, вообще вопросов нету. Но когда говорится сверхдуша, имеется в виду, что это душа нашей души. Да? То есть, вот, то есть душа ты моя. Душенька ты моя, вот в таком плане. То есть Господь действительно нам очень-очень дорог. Поэтому в этом настоящий смысл понятия сверхдуши. То есть Господь сердце. То есть Он не то чтобы там манипулирует нашим сердцем с рычагами, сидит там, на кнопцы нажимает. Он то есть, повелевает нашим сердцем просто потому, что на нормальном, просто потому, что мы его очень любим. Вот. Мы и сейчас его очень любим, просто мы об этом не очень догадываемся. Вот. Но к этому весь процесс духовной практики ведет. Поэтому вот этот принцип атхибуты и карма это вот деятельность, которая приводит к получению новых тел. В двух словах мы проговорили уже про этот закон кармы, мы подробно его обсуждали на занятиях по астрологии, вот там где-то можно там скачать какую-то лекцию, по-моему, там даже на второй, на третий, где-то там вот, на сайте есть. Вот, поэтому сейчас не будем на нем подробно останавливаться. Это было в предыдущих сериях, простите. То есть первый уровень восприятия – это уровень атхибуты, и важно помнить, что в сердце каждого, да, то есть не просто видеть тела, но очень важно помнить, что всех объединяет Господь, который присутствует в сердце каждого. Вот это первая вещь. И Он, в конце концов, всем управляет. Да? И на этом уровне, то есть общаясь, то есть видя то, что все связаны с Богом, наши отношения к другим людям будут другими. То есть у нас будет, мы будем чувствовать какую-то связь, даже если такой человек не очень хороший еще. Может быть, конечно, естественным образом, мы не будем со всеми обниматься, это понятное дело. Но даже сохраняя дистанцию, мы будем чувствовать, что несмотря на то, что он не очень хороший, или даже очень нехороший, как хотите, тем не менее, между нами есть что-то теплое. Вот, у нас есть что-то общее. Да? Мы являемся братом, братьями и сестрами в каком-то смысле. Хотя мы можем сохранять при этом дистанцию. Но наши отношения, то есть они изменятся. И когда меняется наше отношение к другим людям, даже на дистанции, потихонечку начинает и физическая реальность вокруг нас начинает меняться. Это первый замечательный практический момент. Второй, но это еще не все. Вот на этом уровне, это, как правило, еще большинство людей тоже воспринимает уровень атхибуты, да, и то есть, ну, какие-то вот в меру духовно продвинутые люди понимают, что, да, понимают, вот этот вот цикл смены тел и понимают, что Бог присутствует в сердце каждого. Но есть следующий уровень, который более специфически описывается в Ведах, это уровень Атхидайвы. И уровень Атхидайвы – это уровень более высокий, который позволяет видеть гармонию всего, что нас окружает. Потому что тела, они разные. Вот одно тело, другое, третье. То есть, да, есть какая-то разница. Эта разница очень сильно подчеркнута. Да, все тела, они различаются. Вот. Но следующее, поэтому, и когда мы пытаемся строить отношения друг с другом, то это сложно. Там спите, я построю отношения, а до Васи руки не доходят, например, да. То есть, и, например, там вот дома, я помню, жене уделяешь внимание, а ребенок там ходит брошенный, там, папа, мама, то есть, поиграйте со мной, да. То есть, не хватает на всех. То есть, на этом уровне, то есть, атхибуты до конца гармонии, трудно найти, просто потому что вот наше сознание, оно как вот такое, ограниченное получается. Поэтому Веда говорит про следующий уровень, это уровень Атхидайвы. И уровень Атхидайвы, если как это обычно переводится, это всевозможные полубоги. И в Ведах описывается аж 33 миллиона полубогов. И эти полубоги, они отвечают за разные глобальные объекты или процессы в этом мире, да, например, там есть бог там огня, бог там, бог, полубог, да, живое существо, которое отвечает за тельные стихии, огонь, вода, земля, воздух, за три стихии природы, страсть, благость, невежество, за какие-то социальные факторы отдельные, да, то есть, например, там есть там Васу Пуруша, который отвечает за это некое божество, которое, олицетворенный дом, который отвечает за, то есть там не барабашки, вот, а вот есть Васу Пуруша, это нечто другое уже, барабашки тоже есть, конечно. Но вот есть Васта Пуруша, это личность, которая стоит за целым домом, да, или целой квартирой, что-то такое. Вот, и это Зачастую люди думают, что это какие-то сказки, но это не серии сказок, потому что мы пытаемся воспринимать полубогов на том же плане, что и на том же плане атрибуты. То есть как вот там вот Вася, Петя или Коля. Вот. Но это метауровень, это другой уровень. И говорится, что все полубоги, они являются частями тела вселенской формы Бога. В этом смысл Атхидайба, в этом смысл полубогов. То есть я приводил пример, как это можно понять. Да? Например, даже в нашем теле. Вот у нас есть руки, ноги, да, есть какие-то процессы, то есть там система кровообращения, нервная система, еще что-то такое. И все эти клеточки, которые, из которых состоит наше тело, многие из них, они тоже являются индивидуальными живыми существами. Вот, и там какие-нибудь там кишечные палочки, еще там что-нибудь такое, вот они там все сидят, там желудки, и там переваривают что-то, там питаются, не только это своя жизнь, там ее что-то едят, что-то там отдыхают где-то, видите, ну, то есть можно себе представить, что они тоже там живут какой-то своей жизнью. Вот, а мы живем своей жизнью, и то есть они, их восприятие, вот нас, они не могут себе представить, что происходит, потому что когда мы, например, у нас происходят какие-то там, ну, не знаю, там мы там с кем-то поругались, да, и изменилась кислотность в желудке, то они же не воспринимают, что мы с кем-то поругались, они понимают, что да, кругом начался кислотный дождь, например. То есть, да, вот точно так же, мы там какой-то там ураган налетел, вот, а там кто-то просто там какие-нибудь полубоги, мы с женой поругались, а мы же не воспринимаем, что не поругались, мы понимаем, что ураган налетел, или там смерть какой-нибудь, или какая-нибудь там война началась, какие-то вещи. То есть, это метауровень, да, то есть те процессы, которые происходят вот у нас здесь, на нашем уровне, человеческом, да, они не воспринимаются таковыми на уровне вот этих микроорганизмов, которые внутри нас есть. Примерно такая новость. Конечно, они обладают гораздо меньшим сознанием, чем мы, но, в общем, примерно вот такая же вещь. Точно так же на уровне глобальном вот эти вот полубоги, они отвечают за некие качественные процессы целиком, да. Например, говорят, что Индра, он осуществляет контроль всех рук, то есть всех действий. То есть не означает, что там у него там какая-то сверхмашина, и он там, значит, по какому-то алгоритму там все эти мириады рук, которые есть, они как-то движутся. И что он там, бедняга, сидит и думает, как бы мне этой рукой пошевелить, как бы этой рукой пошевелить. Нет, конечно, так не происходит. То есть даже, например, мы же не контролируем движение, там, то есть действие каждой клеточки в организме. Да? То есть мы этого не делаем непосредственно. Хотя, в общем-то, то есть благодаря медитации, благодаря всему, то есть, ну, если вот этим заниматься, то можно ощутить, что хочешь, можно ощутить каждую клеточку, реально. То есть это, ну, не хитрая штука. То есть, все вы здесь йоги-эзотерики, я так подозреваю, поэтому то есть, объяснять это не нужно, что это некая реальность, что просто вот с помощью какой-то там медитативной практики можно действительно ощущать самые тонкие процессы, которые происходят в организме, буквально на клеточном уровне. Но, как правило, мы этого не делаем в повседневной жизни. Представляете, если бы, то есть для того, чтобы там пойти куда-нибудь, там, не знаю, там сходить в магазин, вам нужно было осознавать, что делает каждая клеточка. Это же с ума можно сойти. Мы живем гораздо проще. То есть даже полубоги, да, то есть там, да, там Индра, который контролирует погоду, или там, я не знаю, там Брахма, который занимается временем, не то, что они там занимаются, вот прям вот так вот контролируют каждую мелочь. Это другой уровень, метауровень, пласт. Поэтому они там живут своей жизнью, а это тут оно все так, ну, и автоматически контролируется. То есть не то, что у них там такая жуткая собачья жизнь, где они все должны контролировать каждую мелочь. Не так происходит. То есть это уровень Атхидайвы. И на уровне Атхидайвы как раз происходит объединение, когда мы осознаем этот уровень полубогов, этих личностей, которые находятся на метауровне, которые контролируют целые стихии, то происходит реальное единство, и осознание реальной гармонии всего окружающего. Я помню, например, есть там три стихии природы, да? Это некие принципы, некие концепции, то есть принципы, которые пронизывают собой самые разные аспекты творения, да? Самые разные. Потому что очень часто сложно увязать все вместе, например, то есть, какую-нибудь музыку, политику, то есть, там, не знаю, там строительство, социологию, то есть какие-то самые разные сферы, отношения, вот, то есть, и очень трудно найти единственную между ними связь какую-то между ними. Но вот эти вот стихии, они пронизывают все насквозь, да, например, три стихии природы: страсть, благость и невежество. Вот, или же, например, там элементы: земля, вода, огонь, эфир, воздух. Вот, потом есть там, ну, вот куча всего этого. И все есть есть гимн, называется Пурушасукта, там, когда мы проводим яги, мы читаем этот гимн, и в нем описывается вот эта вселенская форма Бога, да, то есть все процессы, все сферы бытия, они все являются неотъемлемыми частями огромного вселенского тела Бога, то есть Бог является душой всей вселенной в конце концов, и все связано в едино, как части единого тела, единого целого. Вот это вот следующий уровень, который мы начинаем понимать. То есть, и когда мы понимаем, что все является, то есть, частями вот этого законченного целого, то автоматически мы синхронизируемся со всей окружающей реальностью. То есть вне времени, вне пространства. Мы охватываем с собой все. В Ведах описываются 8 мистических совершенств. А именно стать больше, большего, меньше, меньшего, затем легче, легкого, да, затем прапти ситхи, это достать можно любого места, то есть чего хочешь, вот, протянуть руку, дотронуться до Луны, например, или же там залезть в швейцарский банк и взять там сколько не хватает на карманные расходы. Вот. Затем есть еще есть ситхи пракамья, это возможность исполнить любые желания. Затем ишита, способность контролировать тонкие законы материальной природы. Вашита ситхи, это означает способность управлять умами кого хочешь, других людей. И есть камавасаита это способность делать даже все, что противоречит законам природы. То есть полностью. И каким образом они достигаются? Они достигаются, когда мы медитируем на Бога, который может все, то есть для него ясен пень, все эти ситхи, совершенства, они, ну, там, пару пустяков, на то он и Бог, в конце концов. И когда мы медитируем на него, на личность Бога, который проявляет вот эти свои качества, то мы, как это, если железный провод сунуть в огонь, начинает раскаляться и принимать качество огня, начинает тоже источать сияние и тепло. Точно так же, если мы медитируем на то, как Господь проявляет эти качества, как он находится, то есть, например, в каждом атоме, вот, или же там в сердце каждого, то мы тоже автоматически приобретаем эти способности. То есть оно так все работает. То есть и точно вот поэтому, когда мы поднимаем, расширяем наше сознание, когда мы расширяем его до уровня Акидаевы, то тогда мы синхронизируемся с этой Вселенной, со всеми процессами, которые происходят. Поэтому, например, вот когда мы проводим яги, это то есть одна из вещей, которые там есть, да, мы читаем мантры Пуруша Сукты, когда происходит гармонизация микрокосма, то есть того, что происходит вот там наверху, у нас со всей окружающей Вселенной, поэтому читаем молитвы Пуруша Сукты. И следующий принцип, следующий уровень, о котором говорится здесь, это уровень Ахи-яги. И Ахи-яги означает, что когда мы понимаем, что все связано с Богом, мы понимаем, что вся, в конце концов, деятельность, она направлена на удовлетворение Его, то есть на нас это ходит. То есть мы будем действительно счастливы, если вся наша деятельность будет являться жертвоприношением для Него. Причем жертвоприношение – это не шатка, не кайф, там ужасная вещь. То есть нам приятно сделать что-то для хорошего человека. Да? То есть каждый скажет, что гораздо приятнее дарить подарки, чем их получать. Это очень здорово. То есть если ты особенно кому-нибудь дорогому человеку делаешь подарок, это здорово. Поэтому поскольку мы понимаем, что все в этом мире устроено, даже материальный мир устроен Господом, и все равно связано с Ним, то вот через этот канал, через Адхи-Будду, через Адхи-Дайву, мы в конце концов приходим к зениту, мы приходим к Господу, мы приходим к Нему. В этом и есть искусство, да, вот жить в этом мире, чтобы мы живем, у нас есть обычная жизнь, мы воспринимаем других людей, мы воспринимаем какие-то отношения есть. Затем на следующем уровне мы воспринимаем их связь, да, связь с Богом, и то есть в принципе, и на третьем уровне мы восстанавливаем эту связь реально, когда мы направляем что-то, все свое сознание, всю свою деятельность, как по отношению к Всевышнему. Вот это уровень Адхи-яги, то есть вся жизнь, она становится осмысленной и насыщенной. Какова цель этого? Цель этого в том, чтобы помнить о Боге, чтобы помнить о Нем. То есть помнить о Нем даже в гуще наших обычных повседневных дел. В этом смысл, в этом цель этого материального бытия. Здесь используется очень интересное одно слово, то есть, которое переводится в момент смерти. Здесь говорится прайна кала. И смерть, как правило, это означает правило, то есть с чем это отождествляется это слово? Смерть.
Забвение.
Конец. Как в этом самом в анекдоте. Анекдот хотите? Значит, ковбой от индейцев убегает. Вот, значит, они его там догоняют, думают, ну все, конец. На внутреннем говорит, нет, нет, не конец. Ты, говорит, вот повернись, у тебя еще там патрон остался, то есть там видишь, он бежит впереди, вот он выстрелил в него. Выстрелил, там еще кого-то поубивал, опять бежит дальше. Что патронов не осталось, индейцы нагоняют, думает, ну все, конец, ну при нем выстрелит. Нет, говорит, видишь, дерево, залезь на дерево. Вот, ну, залезает на дерево, говорит, индейцы окружили, вот все уже там прыгают, что-то люкают, стреляют. Говорит, ну, говорит, конец. Нет, говорит, еще не конец. У тебя там еще в одном месте еще один патрон остался, вот ты убей их вождя. Значит, достает патрон, убивает их вождя. Все, индейцы приходят в полную ярость, начинают ощепелить это дерево. Говорит, ну, думает, ну все, уходит конец. Ну да, вот теперь конец. Поэтому, как правило, восприятие смерти – это конец, финиш всему. Но здесь слова, которые используются, они совершенно удивительные. Здесь слово не конец, здесь слово начало. То есть слово, я завязал словарь, просто любопытно было, потому что тут специфическое слово правильно означает начало путешествия. То есть смерть – это не конец всему. То есть вся наша жизнь, которая у нас есть, это некая подготовка. Когда мы собираемся в какое-то путешествие, представляете, да, там поехать куда-нибудь там, в Египет, например, или там, куда-нибудь там, в Индию поехать, вот что-то. То есть мы что-то, вот это вот совершенно другое отношение вообще к жизни и к смерти, вообще по-другому. То есть потому что обычно тут полный депрессняк, старость накатывается, там помрем, все развалится, то есть все потеряем и все. Но на самом деле мир устроен не так, и сама по себе смерть, она не для этого предназначена. То есть вся жизнь – это некий сбор в предвкушении того, что мы в конце концов возвращаемся в клевое место, в духовный мир. Это то, для чего все предназначено. Вот. И представляете, как вот перед Новым годом, да, что-то будет такое совершенно восхитительное. И удивительно, что в астрологии там вот этот вот цикл, да, 4, 8, 12 дома, то есть это цикл, который называется цикл освобождения. То есть не цикл, а там три дома, которые связаны с освобождением. Начинается все с четвертого дома, это некий комфорт, да, некое счастье, некая зона комфорта, в которой мы находимся. Следующий, то, что всем не нравится, восьмой дом, это, но они находятся в сцепке. То есть это не просто вот один дом хороший, где счастье, а все остальные плохие. Восьмой дом связан со всякими там кризисами жизни, со смертью и прочими вещами. Как правило, все считают, это жуткий, ужасный, плохой дом, а двенадцатый дом тоже плохой, дом потери, то есть дом освобождения, в конце концов. Но они находятся в логической последовательности. И оно как раз, и вот это вот ведическое отношение к жизни, оно здесь и описывается. То, что смерть – это не конец всего, это как раз начало всего. То есть, когда мы здесь готовимся ко всему, да, и с тем, чтобы, а потом настоящая жизнь, собственно, и начинается. Прая накала. Момент, когда, говорится, поехали. И это ответственный момент, на самом деле. То есть, например, сравнивают это, когда например, летчики, да, они учатся на земле, там, на тренажерах, что-то такое, там, еще что-то, там, правила какие-то, еще что-то там их обучают. Но в конце концов все сводится к тому, что ты садишься, что человек он садится и начинает лететь сам по себе. И ты все инструктора, все наставления, они все на земле хороши. Там он уже сам уже летит. И поэтому, если мы... Почему это естественные процессы, естественные. То есть это можно там где-нибудь в институте, можно списать что-то такое, в школе, там на халяву все. А тут халява-то не пройдет, вот никак. И поэтому для того, кто... Представьте себе, что вы ни черта не делали, да, вот, и вам нужно лететь. И вы ничего, вы идешь в пенале все это время. И вам нужно лететь. То есть вы поднимаетесь в воздух, и вы понимаете, это же не шутка. Это же разбиться можно, все, вот, за милую душу. То есть там взлет, посадка, что-нибудь не то сделаешь, и все, и кранты полные. Поэтому для того, кто пас ежиков, вот, то для него вот этот вот момент взлета, это тихий ужас, это страх просто полный. Ну, представляете, это как вот как гусарская рулетка, то есть это, что там будет, бог его знает, повезет, не повезет. Жуть. Но для того, у кого все нормально было, да, то есть кто и так уже знает, что кто уже пробовал там, на тренажере, это, может быть, там с кем-то еще полетал немножко, то есть что-то такое, опыт есть, для него это, ну, конечно, есть некий трепет, такое волнение, но для него это что-то светлое и радостное. Полетел, наконец-то, классно, вот здорово, все, научился. Вот этот смысл, вот этого Brian Carr. Совершенно удивительные слова, которые здесь используются. Мне кто-то написал, вот как там санскрит нужно учить или не учить. Я написал, что вот вы просто, когда будете читать книги, читайте пословный перевод. Там достаточно много, там просто есть такие интересные вещи, которые просто автоматически санскрит будешь запоминать, какие-то слова. Потом все глаголы ты почитаешь уже и кучу санскритских слов будешь знать. Ну, я примерно так его и учил, вот, не специально. Вернее, специально тоже пробовал, но что-то у меня там дальше... Там столько этих правил, столько этих окончаний нужно учить, что-то мне как-то такая тоска все время была. Я особенно далеко не продвигался никогда. То есть пару раз брался и потом плевал вообще на пределы. Но просто поскольку читаешь действительно вот, пословный перевод слов, там столько всего интересного появляется. Вот как, вот, например, да, слово там, ну, момент смерти, вроде бы и понятно. А что, оказывается, за этим стоит? То есть это не хухры-мухры. Вот, поэтому, когда мы учимся, все через эти принципы Адхибута, Адхидаева, Адхияги, когда мы все учимся видеть за всем Бога, то тогда, то есть даже в момент смерти, вот это, то есть если в течение тренировок происходит на тренажерах в течение всей жизни, то в момент смерти Кришна говорит, что ты элементарным образом вспомнишь обо мне. То есть вот это один из путей, который описывается здесь. Здесь говорится еще и про другой путь, который тоже очень, очень важен, сейчас мы про него скажем. Но это для нас актуально, потому что реально мы обусловлены. Мы обусловлены этой материей, мы обусловлены всеми этими делами, которые кругом есть. И просто так вот отбросить их, ну вот нереально для нас. Поэтому мы их даже не отбросить, а правильно воспринимать, правильно строить отношения с ними. То есть так, чтобы вся наша жизнь, она стала таким... Ну, там, практикум, что ли, да, то есть вот тренировкой к тому, когда мы скажем, а теперь поехали. Вот. Это одна из вещей. И параллельно Кришна говорит, что, ребят, смотрите, вот он, это он говорит, да, смотрите, народ, то есть все эти вещи, они в конце концов к тому, чтобы всегда помнить обо мне. Поэтому те, кто и так уже всегда помнят обо мне без всех этих вещей, они уже молодцы, у них уже все и так хорошо. То есть, в принципе, это все не обязательно. Смысл в том, чтобы всегда помнить обо мне. И тот, кто может это делать просто так, уже и так, само по себе, тот вообще, то есть, уже сдал экзамен досрочно, практически, получается. Вот. То есть, над этими тремя уровнями есть еще четвертый, который с этим миром вообще никак не связан. Потому что на самом деле описывается Галока Эка Невасати Келат Мабуто. То есть Господь, Он присутствует здесь, Он пронизывает, Он направляет как-то, ну, то есть координирует деятельность, согласует деятельность в этом творении. Но помимо этого, у Него есть своя жизнь. Да, то есть не все Ему на работе быть. У Него есть своя жизнь в духовном мире, у Него есть свои друзья, у Него есть, то есть свой круг общения бесконечный. Причем это совершенно удивительная вещь. Когда начинаешь это осознавать, думаешь, елки-палки, вот сколько бесчисленное множество живых существ, и Господу, то есть до всех дело есть. Да, например, то есть вот, реально, вот ты смотришь, да, то есть, скажем, даже в семье, всем уделить внимание очень сложно, кто-нибудь там оказывается недоволен, то есть не хватает просто, да. Ну вот, и ты думаешь, елки-палки, а вот настолько же Господь Он удивительный, что Ему до всех есть дело. Например, описывается, то есть, что в Дварике у него там было 16 тысяч жен. То есть, вот, поднимите руки, те, кто замужем, и те, кто считает, что было бы неплохо, чтобы их мужья ему дали побольше внимания. Все хорошо? Я думаю, что это естественная вещь. Да? Все хотят, чтобы им побольше внимания уделяли. А то, представьте, 16 тысяч 108 жен, и все были полностью счастливы. То есть Господь умудрялся уделять внимание всем. И что там 16 тысяч 108? То есть сколько живых существ в духовном мире? Они все счастливы. То есть вот это действительно Господь бесконечен. И когда ты начинаешь понимать вот эти отношения, все думаешь вообще просто офигительно. Вот как такое может быть? Вот это вот действительно... Действительно, то есть самый лучший друг, самый лучший там, возлюбленный, или же там лучший сын, или то есть, какие бы роли не играл. Такого Господь. И это немножко другой уровень. Да, то есть это же не уровень нашей тут, вот, всех этих повседневной рутины. Это уровень просто личных отношений с Богом. И вот это вот то, про что Кришна говорит Арджуне, он говорит, что если, все вот эти материальные дела, их нужно использовать как ступеньки, чтобы подняться к этому уровню. Но в конце концов, то есть нужно просто на него подняться, да? Как, здесь выходит, то есть вот этот уровень, он уже не обременен всеми этими делами. И деятельность на нем, она такая очень необычная. То есть, например, деятельность на этом уровне, на четвертом уровне, она связана с тем, что там петь имена Богу, воспевать имена. Это совершенно с какой-то такой с бытовой точки зрения дурацкое занятие. Ну, то есть смысла в этом никакого нету. Ну вот что там Хари Кришна, ну что, ничего такого, что вообще. Да и обычные люди, которые с прагматической точки зрения подходят к этому, а что это еще за занятие такое, бессмысленное с материалом, то есть ни холодно, ни жарко от него, то есть непонятно что. Хотя на самом деле понимание, вот то понимание, которое мы дали, оно на самом деле дает возможность понять, что просто обращаясь к Богу, сверху вниз все вот эти три уровня, и уровни отхидами, гармонии совсем, и уровень, то есть непосредственных изменений в физическом плане, да, то есть улучшения, оно все приходит. Все эти вот, я всех своих астрологов буду учить, все эти мантры какие-то еще, оно все же оттуда идет. То есть это все и, то есть мантры, которые повторяются, или мантры каким-то полубогам, или же мантры самому Богу в его каких-то проявлениях. Это реальные коррекционные меры, которые изменяют карму, которые все меняют, вот, ну, на самом деле, реальный мир. Поэтому это не то, что никакой связи нет. То есть мы для тех нас, кто обусловлено, это почти все мы. Поэтому как, вот это знание и дается как вспомогательное, да, вот эти вот три ступеньки, то есть как связать все с Богом, вот, то есть оно работает. Но сама по себе деятельность не обязательно должна с этим быть связана, да? Потому что здесь нет логики, какой-то прагматической логики. Это логика любви. Какая там логика? Никакой. Да, там юноша поет серенаду девушке, что он ее поет? Поет и поет, что сердце поет, поэтому поет. Поэтому, например, пение святых имен Бога – такая же бессмысленная с материальной точки зрения деятельность, может показаться. Но это практика, да, и, то есть мы говорим, произносим имя Бога, Кришна, Кришна, и вдруг, да какой-то там, может быть, там, миллионный раз, когда мы произносим, до нас просто дойдет, а это же Кришна, это же Господь, он же вообще такой удивительный, вообще. То есть просто, как из амнезии человек выходит, что-то находится, какой-то ситуация, что-то делает, и вдруг, бац, дошло. То есть за этим просто вот та любовь, которая дремлет на жизнь, она просто пробуждается. Поэтому тот, кто каким-то образом уже и так находится на этом уровне практики, тот уже и так уже достиг всего этого совершенства. Поэтому в реальной жизни мы должны идти обоими вещами. С одной стороны, культивировать вот это чистое отношение с Богом, которое никак не связано с нашими житейскими проблемами, какие-то еще просто вот как таковые, да? Как это делается? Через воспевание святых имен, через общение с теми, кто все это осознает со святыми, через слушание и чтение, повествование о нем, да, то есть тоже там Шримад Бхагаватам, какие все эти вещи, соприкасаясь непосредственно с трансцендентной реальностью напрямую. Вот, то есть это одна вещь, которая, то есть мы действуем прямо. И другая вещь, поскольку вот эта вот, ну, жизнь-то, она реально очень большой кусок нашей жизни, то есть там мы можем какое-то время этому уделять. Там непосредственно, да, такой чистой духовной практики, там час, может быть, 2 часа в день. Но у нас есть какие-то обязанности, вот, которые реально мы загружены ими, да. И вот, чтобы разгружаться, очень важно, то есть, еще к этому прибрать вот этот второй кусок со всеми этими тремя уровнями, от Ебута, от Едаева, от Яки, да. То есть, понимание того, что Господь присутствует во всем, и что если мы будем направлять всю свою деятельность как подношение Ему, то все будет замечательно. Вот, то есть, но в конце концов, в какой-то момент нам нужно будет ставить и этот довесок, да, как, например, я помню, что иногда, то есть, что-то я помню, в какой-то момент я пел киртан, и до этого, по-моему, я готовился к лекции по астрологии, вот, где как раз он про все эти довески и говорит, с каким образом всю вот эту вот материальную эту энергию, каким образом ее правильно применить. И я пел киртан, и я все... Во время киртана я все пытался отклеиться от этих материальных вещей, просто потому что Кришна, Радхарани, они в конце концов, у них, то есть эти приключения, которые происходят на уровне духовного мира, они совершенно к этому никакого отношения не имеют. Поэтому можно бы, пока на какое-то время, забыть про все про это дело. То есть понятно, потом дела есть, дела, но уж сейчас точно может быть. Я помню, это требует неких усилий для того, чтобы сделать не так просто, потому что мы настолько тут привыкли, обусловились, что даже Бога мы обязательно приклеиваем к каким-то своим проблемам. Просто по привычке, только вот очень много тут всяких дел. И есть одна интересная история, которая описывается где-то в священных текстах. Про то, как однажды в духовном мире на Вайкунхе к Господу, к Нараяне, пришел Нарада Муни. Нарада Муни – это такой трансцендентный космический путешественник, который великий мудрец, который странствует по всем духовным и материальным мирам, где хочешь. Вот. И он говорит, что «О Господь, слушай, говорит, ну тут люди же мучаются в этом мире, вообще столько проблем всяких, что ты их всех в духовный мир-то не заберешь?» Говорит, «Да я, говорит, с удовольствием, их не хотят же». «Ну как не хотят? То есть тут такой, как классно вообще, тут так замечательно, то есть они просто не знают, я пойду расскажу им все, они все сразу же просто там в очередь встанут». Говорит, ну попробуй. И Нарада Муни отправляется, значит, там спускается куда-то там, где-то в какое-то место, смотрит, значит, сидит мужик, вот, ну, не знаю, не мужик, сидит брахман какой-то, да, то есть какой-то, ну, достаточно квалифицированный человек. И Нарада Муни, то есть, вот, Нарада Муни к нему подлетает, говорит, слушай, ты знаешь, у меня тебе есть радостная новость. Господь, он сказал, что он вот все, кто хочет, сразу в духовный мир, вот прямо сейчас. Он говорит, ой, правда, здорово, говорит, да вот прямо сейчас можешь прямо в духовный мир, вот все, сам Господь обещал. И он говорит, да, здорово, слушай, ты знаешь, а можно не сейчас, ну чуть попозже, у меня просто вот, то есть у меня, понимаешь, вот я сейчас вот, мне тут родители, то есть жену нашли подходящую, поэтому, ну как вот, ну, то есть, да, вот уже вроде все, уже все договорились, там человек расстроится, вот, в конце концов, женщину нужно защищать, ну, то есть, ну как же, ну. Поэтому вот сейчас после эти дела решу, и потом ты вот через какое-то время прилетай, и все, и вообще, спасибо тебе огромное за такую вообще новость, я тебе очень благодарен. Ну, Рада Муни говорит, ну да, хорошо, ладно, сейчас прилечу через какое-то время. Ну, там где-то полетал, вот там еще попроповедовал, потом возвращается и говорит, ну, говорит, что, говорит, все, это самое, все готов, говорит, да, говорит, все, говорит, уже все готов. Единственное, слушай, проблема, у нас вот там вот дети родились, то есть, да, вот дочка, ее замуж нужно выдать, ну, то есть, вот, ну, понятно, что да, в священных писаниях написано, что дочь нужно обязательно выдать замуж, иначе там это, там, долг свой не выполнишь, ну, и все такое прочее, ну, то есть, поэтому сейчас вот, сейчас там, ну, да, ей уже там 13 лет, сейчас вот уже не так долго, сейчас еще несколько лет, и все, наконец-то там духовный мир, все так хорошо, поэтому чуть-чуть попозже прилетай. Ну, проходит еще какое-то время, Нарада Муни, то есть, прилетает и говорит, ну, говорит, ну что, говорит, все, говорит, готов? Да, говорит, все, уже почти, говорит, готов. Говорит, вот, только вот ты знаешь, вот у меня вот там жена уже, она уже, то есть, сидит, все уже переженились, все, ваша жена уже состарилась, поэтому я не могу, как я могу ее бросить, то есть, не по-человечески, говорит, ну, понимаешь, ну, наверное, ну, все понимаю, говорит. Вот, говорит, я тогда чуть-чуть попозже еще прилечу, прилетает, все, жена уже, значит, оставила тело, говорит, ну все, говорит, готов, все, говорит, почти готов, говорит, последняя вещь, видишь, вот собака сидит, ну, нехорошо, я сейчас брошу, в доме никого не останется, то есть, ну, то есть надо как-то, ну, то есть быть сострадательным животным тоже, я, конечно, понимаю, что животное тоже, надо же, поэтому чуть-чуть попозже, ну, народу мы не прилетаем чуть-чуть попозже, не находит там брахмана, не находит там этой старой собаки, а там молодую собаку, которая с тоскливым выражением глаз, что-то там лает, вот, виляет хвостом, подходит Нарада Муни и пытается нам что-то сказать. Поэтому Нарада Муни вернулся к Господу Нараяне и сказал, да, я все понял, никто не хочет. Поэтому вот эта вот вещь, то, что это не к тому, что мы должны оставить свои обязанности, но реальность такова, что мы совсем с этим расстаемся, и реальность такова, что мы не то есть правильная вещь, когда мы увлекаем все это Господу. И если мы специально проходили вот эти вот, да, три уровня, то есть если мы связаны с Богом, если мы связаны узами любви, все остальные вещи автоматически выстраиваются. Это просто вот само по себе будет. Не надо отдельно к этому прилагать каких-то усилий. То есть Кришна даст мозгов, как все сделать. То есть оно не то, что каким-то мистическим образом все произойдет, но оно просто все соорганизуется, все идеальным образом. Но если мы в конце концов к этому четвертому уровню не придем, то все остальное оно будет вот этим вот камнем, якорем, который будет держать нас здесь. В конце концов, оно все бессмысленно получается. Поэтому И Кришна говорит Арджуне, здесь в этой стихе, очень знаменитой стихе, знаменитый стих «Тасмат калешу, савешу калешу, мама, ну смаран юдича». То есть поэтому у Арджуна живи, исполняй свои обязанности, да, исполняй свой долг, и при этом всегда помни обо мне, всегда думай обо мне. Да, точно так же, как если бы кого-то посчитать, что мы Кришну особенно не любим, ну, практиковаться, по крайней мере, да. То есть если приводится сравнение, что если там кто-то любит другого человека, то даже занимаясь обычными делами, он будет всегда где-то фоном на бэкграунде. В этом поэтому есть вот, смысл этого стиха. То есть два параллельных пути. Первый актуальный для нас, он очень важный, каким образом всю нашу деятельность, да, связывать через эти три уровня с Богом. И параллельно с этим в себе вот, культивировать это вот чистое отношение с Богом, когда мы пытаемся понять его таким, какой он есть, таким чудесным, замечательным, со всеми его чудесными спутниками, вот, и ощутить себя частью этой трансцендентной тусовки. Вот. Вот, такие, вот в этом суть вот этой второй главы. И таким образом, в момент смерти начнется наше настоящее путешествие, да, то есть начало, и мы вспомним о Господе, вернемся назад в его духовную обитель. Харе Кришна. Если, может, какие-то вопросы есть. Да, я понимаю.
Это такой практичный вопрос. Вот, значит, Бхагавад-гита, Пандавы, у них была очень тяжелая жизнь, но они были достойны лучшей жизни, потому что они были хорошие. А Кауравы были как бы, ну, не очень хорошие. Вот. И Арджуна стал, значит, ну, как бы, ну, он говорит, я не хочу ценой своих близких создавать себе как бы лучшую жизнь. Но Кришна говорит, что ты просто выполняешь долг. Но тем не менее, все-таки они сражались за более лучшую жизнь, потому что у них была плохая жизнь, и так они должны были всех убить своих врагов, для того, чтобы у них была все-таки лучшая жизнь. Вот в материальном мире, например, как быть простым людям, если есть негодяи, которые мешают жить хорошим людям, то что их надо с ними сражаться, убить, или просто согласиться с этим совсем плохим, и сказать, что на самом деле это все хорошо, все это хорошо, ты просто страдаешь, ты очищаешься. Вот. Что лучше, например, выбрать? Пусть будет хорошая жизнь, и я буду понимать, что это плохо на самом деле. Или пусть будет плохая жизнь, но я буду понимать, что это на самом деле хорошо, потому что ты очищаешься. Ну, конечно, в любом случае, когда плохая жизнь будет, конечно, и когда хорошая будет жизнь, тоже конец. И в любом случае мы не хотим умирать, потому что и присутствует, ну, так сказать, желание вечности. Так что же все-таки выбрать?
Надо смотреть, что в сфере нашего влияния. То есть, например, поэтому, то есть... Если ты что-то, то есть здесь вопрос дхармы. Дхарма – это естественная функция. Да? Например, если ты воин по своей природе, то ты сможешь воевать, ты сможешь со всеми этими вещами как-то там, то есть там с им противодействовать, просто потому что это естественная природа человека соответствующего. Поэтому если, то есть мы должны действовать в соответствии со своей дхармой, со своими предписанными обязанностями. То есть поэтому, например, кшатри, ему нужно сражаться за правое дело. Да? Например, брахман должен терпеть, потому что ему проще перетерпеть, чем что-то сделать. И он на самом деле своим терпением он сделает гораздо больше, чем если будет размахивать руками. От этого будет гораздо больше толку. Вот, поэтому каждый находится в индивидуальной ситуации, да, то есть и поэтому исполняет то, что естественно, то есть естественно для нас, в соответствии вот с нашими с законами природы, мы не сможем быть наиболее эффективны. Мы будем действовать в сфере своего влияния. Потому что если мы будем действовать за рамками сферы своего влияния, то будут одни проблемы. Это мы точно себе там ни одной слезы работаем. Что-то, что мы не можем в принципе делать, мы просто так не выживем. А Арджуна, например, думал, что я лучше буду там сидеть, медитировать, но у него просто ум его на части разодрал. Потому что он устроен по-другому. То есть он, для него проще всего было сражаться. Вот. А, например, если какой-то там брахман, да, вот, то есть для него это сражение, потому что брахман миролюбивый, для него это тоже тихий кошмар, наоборот, был бы. Поэтому каждый находится в индивидуальной ситуации. И для того, чтобы понять, что делать конкретно, то есть пока мы со сверхдушой еще не очень в контакте, то рекомендуется обращаться к следующему человеку духовной науки, который сможет подсказать, как лучше действовать.
Как определить, тот брахма или
кшатрия? Вот нужно индивидуально обратиться к духовному учителю и спросить. Так, в общем не скажешь. Ситуация индивидуальная.
А если духовному
учителю? Кому-то, то есть какой-то достойной личности, которая обладает знанием. Знанием, которое воспитывает доверие, с которым можно посоветоваться. Которые могут быть проводником к духовному учителю. То есть не просто что-нибудь там сам напридумывать такого, которые могут передать вам знания.